7:07 в Москве. Всем доброе утро. 26 февраля, понедельник. Формула смысла в эфире. Начинаем нашу работу. В 9 утра доцент МГИМО Андрей Безруков у нас в гостях. А в 10 утра Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и председатель президиума Совета по внешней оборонной политике.
Доброе утро. Формула смысла в эфире. Вот. И Камила всех приветствует. Она так из-за стекла
улыбается,
да, улыбается, машет нам рукой. В общем, все на месте. Звукорежиссер за пультом. Мы с Олей в студии. Начинаем нашу работу. Ну, Олимпиада, закрытие Олимпийских игр вчера состоялось. Вот. Ну, интересно, конечно, как отреагировали наши заклятые друзья на олимпийское золото нашей красной машины. Вот, это очень любопытно, потому что, значит, американцы утверждали, что, цитата интересная из «Нью-Йорк-Пост» была, звучала примерно так, что золото взяла команда без страны. То есть я так понимаю, что они уже нашу страну...
Да, ну, команда без страны, да.
В принципе, похоронили, понимаешь? То есть есть команда, а страны нету, вот вообще ее нету. Так считает «Нью-Йорк-Пост». Вообще, конечно, злобы очень много. Вот любопытно, но...
Даже по нашим олимпийским девочкам-фигуристкам.
Да, вот злобы просто пышут. Их вот только когда они видят нашего спортсмена, а если он еще поднимается на пьедестал почета, то их вот от злобы начинает душить и рвать на части, как того хомяка, который в анекдоте обкурился веществами разными. Вот просто разрывает, понимаешь, потому что, ну вот показательно, после закрытия Олимпиады CNN прицепилась к Томасу Баху, вот, и они, конечно, добивались от Баха...
Буквально выжимали, если посмотреть на вопрос,
да,
корреспондента.
Вот, выжимали дополнительного осуждения России, и вообще Бах должен был признаться, что мог как-то очень... мягко слишком с нами поступило, вот, и вы вообще, подтекст такой, знаешь, когда читаешь это интервью, слушаешь, подтекст такой, что вы вот, вообще вы бездарные там в МОКе, с Россией не умеете бороться нифига, потому что вот это вот придумали ОАР, олимпийские атлеты из России, вот, там, флаг и гимна лишили, а видите, какая фигня, господин Бак, получилось. Русские это торжествуют. Знаете, что возмущает CNN больше всего? Бах, как вы так сработали вообще плохо, что все две недели вся пресса только о русских и писала? И это возмущает Аманду Дэвис, корреспондента CNN. Потому что вот она все пристает к Баху так несколько раз, один и тот же вопрос. Но повторюсь, центральная тема всех новостных сюжетов в этом смысле, так было и в преддверии церемонии открытия, так и сейчас есть перед церемонией закрытия, это допинг в России. Мы по-прежнему это обсуждаем. Возмущается она. Ну так не обсуждайте.
Ну она и говорит, подавляющее большинство заголовков посвящено России. Мы обсуждаем Россию с олимпийскими атлетами из России. Мы видели, как стадионы наполнялись российскими флагами и болельщиками. Мы говорим о российских фигуристках.
Ну, российские фигуристки вывели их из себя абсолютно. У фигуристок из Соединенных Штатов большие проблемы. Как и у хоккеистов из Соединенных Штатов большие проблемы. Можно, конечно, возмущаться победой красной машины. Но вообще-то американская сборная уехала с 0-4 сильно до финала. Поэтому выглядит они так немного смешно и жалко. Вот. Но при этом очень злобно. При этом очень злобно. Ну, понятно, что украинские небратья, они тоже отличились заголовками, например, там. Один из ведущих интернет-порталов, обозреватель украинский, написал, что, опять же, по поводу победы хоккеистов наших, опять же, написали так, что Россия чудом избежала позора. Победив Германию, Россия чудом избежала позора. Вот такая вот интерпретация украинская. мы вот этого не знали, а украинцы рассказали, что, оказывается, завоевав олимпийские
награды, мы могли
награды,
позориться.
Золото,
да,
олимпийское, интересно. Да. Вот, чудом избежали позора. Ну, не знаю, может быть, они намекают на то, что, дескать, ну, соперник был какой-то не такой, там, Германия. Но я скажу так, что, извините, эта Германия выставила за дверь не кого-нибудь, она выставила Швецию, и она выставила Канаду. Ну, такая вот Германия, в принципе. Ну, не, привычка того, что там немецкая хоккейная сборная никогда не показывала там каких-то супер выдающихся результатов вот в истории хоккея международного. Но это устаревшая привычка, потому что хоккей сильно, сильно продвинулся. На самом деле, я вот сравниваю это там со своим молодостью, детством, когда мы все это смотрели. Ну да, там были чехи, шведы, канадцы, американцы, финны. Да, ну и, естественно, Советский Союз, Россия. Вот между ними и разыгрывалась основная, так сказать, драматургия всех олимпиад, мировых первенств, серьезных соревнований. А сейчас это уже не так. Европейские команды, такие там, как Швейцария, Германия, Норвегия, вот, играют и очень даже неплохо играют. По крайней мере, они перестали быть очевидными аутсайдерами.
И к этому тоже надо привыкать.
Как это считалось многие годы, да. И немцы показали себя более чем достойно. Но они, кстати, отнеслись и с известной самоиронией, и гордостью, да. Ну, во-первых, для Германии это большая победа, серебро. Олимпийское серебро. Вот. Ну и, конечно, заголовки германских средств массовой информации, немецких средств массовой информации о том, что мы никогда так круто не проигрывали. Вот так это звучит, да? Мы никогда так круто не проигрывали. Вот. Поэтому с немцами все в порядке. Вот. У них реакция, может быть, самая здоровая из всех возможных и всех состоявшихся реакций. Вот. Ну, понятно, что все это не закончится. Да, вот. Судя по тому, как CNN набросилась на Баха, а у нас к Баху есть свои претензии, я совершенно не собираюсь его оправдывать. При том, что я понимаю, что, ну, доломали они, конечно, Международный олимпийский комитет, ну, угрозами и там, возможными компроматами. Не случайно все эти следствия были возбуждены Нью-Йоркской и Американской прокуратурой. Вот, поэтому здесь для меня все достаточно очевидно. Но то, как CNN набросилась уже при окончании Олимпиады на Томаса Баха, я так понимаю, что ничего не закончится.
Ну, принципе, мы видим уже мостик на биатлон.
Ну, мостик на биатлон, да. Хотя, вот как раз с биатлоном с нашим, у нас, нам нужно понимать, что у нас у самих самые большие проблемы. Да? Вот, ну, там, не поехал Шипулин, незаслуженно совершенно, и, так сказать, без каких-либо доказательств и поводов. Ну и, в принципе, в биатлоне мы ничего не показали на Олимпиаде. Ну, кстати, отдельно хочу сказать, что, ну, отношение к этим олимпийским играм и мое не поменялось нисколько, но при этом я могу порадоваться за отдельные вещи. Особенно я хочу порадоваться там за нашу лыжную команду, вот, потому что, конечно, то, что сделали воспитанники Елены Вельби, с моей точки зрения, это совершенно феноменальные, выдающиеся результаты. И, в принципе, мы увидели, что у нас в лыжах за последние годы как-то сам с собой, ну, сформировался огромный потенциал, и есть, по крайней мере, несколько генераций уже, да, лыжников, и они идут друг за другом. И, в принципе, вот это такая хорошая штука, которая может называться поток, да, потому что, несмотря на то, что, опять же, совершенно безосновательно, без каких-либо доказательств, вышибли наших лидеров, устоявшихся.
Устроили всю истерию, эту нервозность?
Да, в лыжах, но при этом наши лыжники показали фантастические результаты, да. То есть обновили свой рекорд по числу завоеванных медалей в лыжах. Ну, чего давно-давно, в общем-то, у нас не было. Поэтому, опять же, как на этом современном сленге, Елене Вяльбе, наш респект и уважуха, и я точно понимаю, что Федерация лыжного спорта у нас делом занимается в стране. Вот точно совершенно. Поехали и доказали, что они есть, и они существуют, и они готовы бороться в любых условиях. Ну, несколько слов, наверное, о хоккеистах скажу, потому что вот американцы, конечно, будут стараться как-то все это как-то унизить, как-то злобно каркать, другого слова не подберу. Но, в принципе, с 92-го года впервые сборная России, как сборная России, стала олимпийским чемпионом хоккейная. Вот. Молодцы ребята. Причем тоже интересная спайка поколений, потому что я, с одной стороны, точно понимаю, что все базировалось во многом. Там стойкость, класс, элемент спокойствия на наших ветеранах, таких как Дацюк, Ковальчук, Мазякин. Вот, было совершенно так вот, ну, заметно, когда там, ветераны на площадке, то так спокойствие у команды прибавляется и устойчивость. Ну и совершенно феноменальные молодые наши пацаны. Реально пацаны, да? Вот, которые становились рекордсменами по забитым шайбам, по системе гол плюс пас. Ну, забивали решающие шайбы, забрасывали во многих играх. И, в принципе, это не может все не радовать. Поэтому порадуемся просто за красную машину нашу. Ну и, конечно, отдельная, совершенно отдельная история, что они под музыку олимпийского гимна
спели слова, да, нашего гимна.
Пели слова нашего гимна. Вот. И, в принципе, это, конечно, тоже вызвало большую злобу у американцев, в частности. Они вот так пишут буквально, что, спев гимн России, русские хоккеисты совершили акт неповиновения. Дословно, понимаешь? Совершили акт неповиновения.
Не подчинились.
Не подчинились. Очень их это бесит. Просто выводит из себя. Ну, тем более, что нужно сказать, что американцы сами считают свое выступление на Олимпиаде крайне, крайне неудачным. Ну, они же самая мощная сверхдержава. Ничего удивительного не показали.
Ну, понимаешь, но они же показали, вот тоже буквально накануне, вчера поздно вечером, пришли сообщения о том, что спецслужбы США не дремали, они были очень заняты и пытались уличить российских хакеров в попытках срыва церемонии закрытия Олимпиады, понимаешь?
Были заняты.
Вашингтон Пост, да, спецслужбы США сообщают о том, что российские
боролись
хакеры...
Боролись с тем, что да, наши да, хакеры чтобы сорвать, должны были да, сорвать да, да, закрытие? Да. Гениально. Ну, в принципе,
хакеры
гениально.
Из России взломали олимпийские компьютеры так, как будто атака была произведена из Северной Кореи. Мы внимательно наблюдаем за этим, сказал американский чиновник, на условиях анонимности. Это существенная проблема для Кореи, но мы поможем корейцам, если они попросят.
Ну, бред же, да? И ничего, нормально, хавают. Ну, сами пишут, сами рассказывают, сами этому радуются. Распространяет чистый, откровенный бред. Ну, чем бы еще? Оказывается, вот русским хакерам нужно было заняться тем, чтобы компьютеры Олимпиады...
Ну, хакнуть, да, и сорвать церемонию.
И сорвать закрытие.
Да?
Зачем-то. Все заняты. Американская пресса занята. Вот, спецслужбы американские внимательно следили. Они даже знают, что это наши хакеры под видом северокорейских хакеров. У них есть вот просто доклад, сообщение о том, как это все было устроено.
9 февраля, в день открытия Олимпиады, официальные лица игр подтвердили факт кибератаки, но отказались обвинять в ней Россию. В этот день были сбои в работе интернета, систем вещания и сайта Олимпиады. Многие пользователи так и не смогли распечатать свои билеты на церемонию открытия, в результате чего некоторые места на трибунах остались свободными. В США считают, что кибератаки из России могут быть связаны с решением МОК допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Ну, нормально.
Сбой в интернете, кто виноват? Хакеры. Да, билеты не распечатали, билеты кто не виноват? Распечатали. Русские.
Да вообще русские очень жестоко отыгрались. Не дали распечатать билеты, понимаешь? Вот, блин, вот они, враги-то. Какой серьезный удар нанесли. Билеты не дали распечатать. Ну, все понятно? Все понятно? И это несмотря на то, что 13 наших хакеров американцы уже установили и даже объявили расследование. Но это те, которые Трампа продвигали. Это была элита нашего хакерства. А это, наверное, какие-то такие... Это юный, кружок юных хакеров при Московском дворце пионеров занимается вещами попроще. Срывает печатание билетов на Олимпиаде. Тем самым наносит жесточайший удар по миру свободы и демократии. И чистого спорта. Ну, кстати, о чистом спорте. Знаешь, интересно. Германия хорошо выступила на этой Олимпиаде, но все равно по медалям Норвегии проиграла. Так вот, борец с допингом Гер Зеппельт озаботился вдруг неожиданно, что как-то у норвежцев все-таки что-то не так, наверное, как-то с допингом. Вот эти 6 тысяч доз
для астматиков.
Да, антиастматического препарата. И вот якобы Гер Зеппельт озаботился съемкой фильма о допинге теперь в Норвегии. Ну, посмотрим. Посмотрим, что выпустит.
И сколько доз они повезут на следующие Олимпийские игры.
Да, и как вообще борец с допингом здесь сработает. Вот. Я что-то сильно сомневаюсь во всем этом. Ну вот, подводя итог, повторю то, что я обсуждаю последние 2 года, когда только начался этот весь допинговый скандал и с Олимпиадой в Рио, и раньше. Ну вот, прошла Олимпиада. Я, кстати, так и не понял, в каком смысле там появились новые факты с допингом у нашего кёрлингиста и у нашей бобслеистки.
Вот, да, это большой вопрос, с которым надо разбираться.
Потому что, ну, это не имеет никакого спортивного смысла. Вот, и физиологического смысла, такое вот употребление допинга. Как он там оказался? И вот, кстати, очень удачно получилось для МОКа, потому что МОК-то под давлением находился серьезным, вот, и нужен был какой-то повод, чтобы в ходе Олимпийских игр не восстанавливать наш Национальный Олимпийский комитет в правах. Ну вот появился повод. Причем он такой какой-то убогий, смешной, потому что, ну, непонятно, зачем Крушельницкому нужна была эта однократная доза этого самого мельдония. Да? Вот. И это очевидно для всех, полная бессмысленность такого применения этого препарата. Вот. Непонятно, зачем такой же аналог по сердечной мышце был у бобслеистки, которая вообще там 12-е место заняла. Вот, как это все произошло? Ну, Международный олимпийский комитет получил повод не восстанавливать в ходе Олимпийских игр наш НОК в своих правах. Ну, как бы все довольны, да? В том смысле, что ВАДА высказалась, опять же. Вот интересно, да? Организация по анализам делает здесь политические заявления.
Ну,
она
слушай,
одобряет решение МОК, не одобряет. Ваше дело в лаборатории сидеть, анализы проводить, а не политические заявления делать. Поэтому резюме. Нам ни в коем случае нельзя отказываться от генеральной цели и генеральной линии. Система международного спорта должна быть реорганизована. Она бессмысленна в нынешней своей форме, вот этой. Бессмысленна. Со всеми терапевтическими исключениями на допинге, с участием гигантских фармацевтических компаний и в том, что величие спорта заключается в том, химические компании дают вам то, что не ловится этими антидопинговыми лабораториями, или не дают. Вот где главное соревнование происходит. Все это знают. И продолжают делать вид, что это спорт, здоровье, еще там что-то.
Ну, ты понимаешь, что
это быстро не сделаешь, понятно. Это быстро не сделаешь. Но внутри вот этой вот системы она всегда может быть и будет использована против кого угодно. Вот, ну, вот,
ну,
сейчас,
вот сейчас же, да, сейчас мы видим это с бойкотом этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Который кто начали? Американская федерация биатлона.
Нет, там не так. Там начали канадцы. Начали канадцы. Вот, ничего, кстати, не показывающее в биатлоне. Американцы тоже к этому же относятся. Но там же другое интересное. Они сказали, что они не поедут на этот Кубок мира, на этот этап Кубка мира в Тюмени, который в конце биатлонного сезона должен проходить у нас в стране. Вот. Не поедут по двум основаниям, Оля.
Да, ради чистого спорта.
Не, это одно основание. А второе основание, они опасаются за свою безопасность. Понимаешь? Вот. Вдруг почему-то для канадцев и американцев в Тюмень ехать небезопасно. Какое все это отношение имеет к спорту? Скажите мне, пожалуйста. При том, что реально за медали в биатлоне ни одна, ни другая команда, ни канадская, ни американская, ну, никогда не боролись и не борются.
Ну, чистая, это шум ради.
Чистой воды провокация. Абсолютно. Ну, вот чехи там решили тоже поддержать их. Ну, кстати, вот опять же к спорту. Вот эти решают не ехать. Подписывали, наверное, какие-то контракты. А я хочу задать вопрос, а штрафы будут? Ну вот, за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени, необоснованный, ничем не мотивированный, не опирающийся ни на какие правовые документы. Штрафы в отношении Федерации Американской по биатлону будут? Не, все язык куда-то в карман убрали.
Ну и сейчас запоют эту же песню про безопасность и про чистый спорт.
Никто не возмущается. Американцев штрафовать — это страшно. А вдруг потом Министерство финансов американское начнет выяснять, а какие там транзакции финансовые у Федерации по биатлону происходят? А нет ли у вас элементов коррупции в Федерации международной по биатлону? И прокурор Нью-Йорка захочет рассмотреть персональные дела руководителей Международной биатлонной федерации. И это будет спортивно, справедливо и непредвзято.
А потом СНН прижмет к стенке. Прервемся буквально на несколько минут. 7 часов почти 35 минут в Москве. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». 5533-Вести для ваших смс-сообщений. Плюс 7900-370-63-63, если вы пишете нам в WhatsApp и Viber, также можете писать в Facebook и ВКонтакте. У нас все это вместе автоматически объединяется, и все ваши сообщения мы видим. Ну что, тут я смотрю, интернет взбудоражился сразу после появлений фотографии господина Родченкова в новом образе. И теперь многие гадают следующий раз, в чем, в скафандре, на фоне лунного пейзажа, как это может
быть. Ну да, сначала он был с измененной внешностью. Вот, там,
пластический грим.
Да, серьезный пластический грим. Вот. Потом он появился в BBC в балаклаве и очках таких темных. Знаешь, я вот задумался, что это такое. Ну, вот, это же так странная какая-то вещь, правда? Вот, сразу даже удивляешься сначала. Вот, а потом начинаешь думать. А для чего? Что это такое? Вот, у меня есть гипотеза. Она, конечно, может быть и ошибочная. Я не утверждаю, что я абсолютно прав, но, понимаешь, думая о том, что это за штука такая, и чем, собственно, манипулируют, я прихожу к выводу. Сначала манипулируют самим Родченковым. Вот то, что сообщалось, что Родченков находится под контролем ФБР, да, это прямо было сказано, находится под его контролем. Я вот задаю себе вопрос. Это интересно, как так вот под контролем спецслужбы находится, а потом в клоунских таких этих гримах всяких отправляется давать интервью то в одно средство массовой информации, то в другое средство массовой информации. Знаешь, мне кажется, что ФБР или кто там его лично контролирует, вот, его на самом деле запугивают. Родченкова запугивают. Он же человек психически, мягко говоря, неуравновешенный, а жестко говоря, психбольной. Вот. Ну и в принципе, я думаю, что ему все время рассказывают, что российские спецслужбы имеют цель. У российских спецслужб есть план. Вот. Вас устранить. Поэтому подтверждением тому, что есть план, будут беспрецедентные, но, правда, абсолютно дурацкие с точки зрения любого спецслужбиста, псевдомеры безопасности. Вы будете ряженым. Весь мир будет знать через это. Через это весь мир будет знать, что вам угрожают русские спецслужбы. Также ты никак не продемонстрируешь, что угрожают они Родченкову. А вот если его в виде чучела страшилы, ну, выводить в ведущие каналы, он где у нас был? В CBS, да, да, сначала, да, в этом пластическом гриме, а теперь в BBC. Ну, нифига себе, да, это, ну, массовые, большие телевизионные каналы. Ты показываешь вот такое чучело, ряженое там. Но это не случайно. Это является подтверждением тому и самым важным доказательством, что этот человек находится под угрозой. Это же очевидно для всех, понимаешь? И вот вводится эта очевидность в кавычках. Ну, для массового сознания она не в кавычках, потому что, ну, западный зритель, так сказать, ну, помешанный на шпионском детективе и на том, что Россия — это Мордор, который, конечно же, единственное, что только может делать, это готовить такие спецоперации. Вот. А тут вот выходит
ряженый
и подтверждает самим фактом своего наряда и этой псевдомаскировки, идиотской абсолютно, абсолютно идиотской, вот, подтверждает, что он находится под угрозой. Ну а дальше просчитываемый ход, в принципе. Потому что это я наблюдал все там на Украине, на деле Гангадзе. Это все точно так же было устроено. Ну, еще во многих случаях. Дальше, не дай бог, с Родченковым что-то случится. Ну, все, для всех же будет очевидно, что спецслужбы России, ну, дотянулись. А там еще на месте этого запрограммированного несчастного случая или устранения Родченкова найдут визитку майора ФСБ и приказ, подписанный всеми российскими должностными лицами, который случайно там окажется в качестве, ну, базового доказательства. Но, в принципе, машинка-то на это заточена. Поскольку Родченков находится в невменяемом состоянии, то он идеально подходит для такой провокации, такого манипулирования.
Для такой роли, конечно.
Тем более, что поскольку он, ну, с отклонениями, то ему очень нравится изображать жертву из себя. Он с энтузиазмом во всем это участвует. Какой прекрасный пластический грим. Какой замечательный вообще вид в балаклаве и черных очках. Ореол героизма возникает сразу. Это же человек вот так вот живет, понимаешь? Он вынужден скрываться, ходить в гриме, одевать балаклаву. Почему? Потому что русские спецслужбы днем и ночью, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю идут по следу Родченкова, чтобы его устранить.
Ну, особенно смешно наблюдать, что потому что ничего нового он уже сказать не может из тех своих записей, которые он вел, насколько я понимаю, перечитывает,
ну,
чтобы,
да,
не сбиться в показания.
Не нужен. В принципе, он больше не нужен, он все уже сделал. Поэтому у меня складывается такое ощущение, что его, в принципе, ну вот, готовят к такой спецоперации. Сначала показать всему миру, что вот он находится под ударом, опасность реальна. Но за ним следят. Такая, знаешь, паранойя, переданная через два крупнейших телевизионных канала. Ну, а потом, когда что-то случится, все же очевидно. Это недаром он ходил в балаклаве.
И балаклава не спасла, и два бронежилета, которые на нем надеты одновременно.
Потому что российские спецагенты шли за ним след-след. ФБР сражалась за его безопасность. Что могла, то делала. Вот какой гримеров нашла прекрасно в Голливуде, понимаешь? Это была... Ну, важнейший вклад ФБР в безопасность Родченкова — найти правильных гримеров и купить нужную... Кстати, по-моему, это даже не балаклава, а такой этот лыжный подшлемник на нем, знаешь, такой... Вот такую там, тряпочку там, да, и нужные темноты очки. После этого можно запускать...
Пол лица такие очки огромные.
Потом можно запускать в BBC. Идиотизм. Ну, с одной точки, для человека сколько-нибудь думающего, идиотизм.
Ну, цирк.
Но для массового сознания, разогретого голливудской продукцией, это же в одном ряду находится с 13 друзьями Трампа или Путина, его их по-разному называют, да, это, которых раскрыли в Санкт-Петербурге, в кавычках раскрыли. Вот 13 друзей Оушена. А вот буквально этот высокий блондин в черном ботинке, блин, Родченков. Ну, клоунада.
Ну, а дальше человека... укол зонтиком, понимаешь?
Укол зонтиком. Для человека сколько-нибудь думающего клоунада. Для массового сознания это безусловное доказательство того, что КГБ идет по стопам Родченкова. И Родченков находится под ударом. А мощные ФБРовцы жизнь кладут за то, чтобы его спасти. Но потом вдруг не удастся. И все будет очевидно. Дотянулся кровавый российский режим. Да, информатор.
Ну, наши слушатели тоже отличаются в остроумии. 5533 Вести и плюс 7 900 370 63 63 наши эфирные координаты. Ну, многие предполагают, что потом появится с накладной грудью. Ну, там много вариаций на тему, в каком следующем образе, на каком западном телеканале Родченков может появиться.
Ну, понимаешь, шутки шутками, но технология провокации — это технология провокации.
Ну, и на эту провокацию вот все смотрю, ведутся, понимаешь?
Я смотрю на то, что происходит, и я точно понимаю, что это, ну, очень похоже на такую технологию провокации. Потому что, ну, взглянуть это, на это с точки зрения здравого смысла, и ты находишь одну формулировку. Идиотизм, клоунада. Потом я задаю себе вопрос. Ну, извините, но эти телеканалы, это же серьезные телеканалы. Ну, в принципе.
Но они зачем устраивают рейтинговое шоу.
Зачем им идиотизм? Нет, идиотизм им не нужен. Но этого должен быть какой-то смысл. Смысл ровно в одном. Показать всему миру, что Родченков находится под ударом и под угрозой. Под ударом и под угрозой. И это должно быть очевидно для всех. Вот в этом смысл этих ритуальных плясок на этих телеканалах.
Ну что, мы сейчас прервемся. У нас впереди подробная информация о погоде и региональный блок. Буквально через несколько минут вернемся в «Формулу смысла». 7 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. 5533 Вести плюс 7 900 370 63 63. Ну и в продолжении темы. Не сдали план?
Не сдали. А, кстати, ты знаешь, интересно другое.
Что этот план есть.
Что этот план есть, да. Потому что одно из оснований обвинений, и этот самый Родченкова, о котором мы говорили, да, в балаклаве до вот новостей погоды, утверждал, что, ну, главное обвинение в наш адрес по Сочи, что у нас был медальный план, он же одновременно список Дюшес. Но вот интересно, что Вашингтон-Пост сообщает, что американцы провалили выполнение медального плана, который, о ужас, у американской сборной тоже есть медальный план. Следует, наверное, сделать из этого вывод, что все, кто в медальном плане американском, но они сидят на мощных коктейлях, которые нам и не снились, какой там, к черту, Дюшес. Но почему-то не срабатывает, да, эти мощные коктейли, потому что Associated Press написала, что Олимпийский комитет США прогнозировал минимум 25 медалей, они не дотянули, 23 взяли. Но при этом указывает, что средний показатель был 37 медалей, а топовый показатель для американцев 59 медалей. Вот столько они хотели. Это пишут сами же американцы о себе же, это не я придумываю. Значит, но произошло сокрушительное фитяско, как мы любили шутить в нашей юности, да, потому что ну, не выполнили план.
А дальше что?
Завалили. Вот. Причем это была крупнейшая американская делегация, самая лучшая и больше всех поехала американских спортсменов на эту Олимпиаду. Вот. Крупнейшая делегация, больше всего спортсменов, но медальный план не выполнили. При этом сокрушается тоже Вашингтон-Пост, сокрушается, что значит, из 23 медалей 11 завоеваны в состязаниях по сноуборду и лыжной акробатике.
Ну, это не олимпийская классика,
скажем так. В то же время
так.
Сборная не показала больших успехов, пишут они, в так называемых традиционных зимних дисциплинах. Например, американские фигуристки-одиночники показали худший результат со времен Второй мировой войны, заняв 10 и 11 места, говорится в материале. Опять же, американцы сами о себе это пишут. Итак, о ужас, ужас.
Выяснилось... Есть план.
Выяснилось, что план медальный мог быть не только у ужасного черного кровавого Мордора, которым они называют нашу страну. Оказывается, у американцев, какой кошмар, тоже есть медальный план. Ты понимаешь же, в чем дело? Как дальше жить? Но вот эти две параллели, обвинение России в наличии медального плана и сокрушение по поводу того, что они свой медальный план не выполнили, логически в одной башке не связываются. Потому что ну, у Мордора это же, конечно, ужасный план. А у демократического града на холме это прекрасный план. Вот и вся разница. Ты, Оля, улавливаешь разницу между двумя словами?
Ну, конечно.
Ужасный план и прекрасный план. Один, потому что он российский, он заведомо будет ужасный, а другой, потому что он демократический, и такой очень светлый, он будет прекрасный. Но, в принципе, планы медальные и там есть.
Ну и, слушай, ну они же будут заинтересованы, может быть, в расследовании по астматикам, например.
Ну, не знаю, не знаю. Сторгуются как-нибудь. Вот. Ну и, конечно, про фигуристок. То, что сделали... Загитова и Медведева. Кстати, я искренне совершенно радуюсь за обеих девочек, потому что ну, они были прекрасны. Вот, они безусловные молодцы. Вот, это, безусловно, совершенно новая ступенька в фигурном катании, хотя я не являюсь ни специалистом ни в коей мере, но у меня такое впечатление.
Ну, и, конечно, это удивительный тренер.
Удивительный тренер, да, который ну, действительно технологично и современно работает. Да и школа одиночного женского фигурного катания ну, у нас точно есть. Вот, и она занимается производством олимпийских чемпионов. Ничего плохого в слове производства я не вижу здесь. В современном спорте иначе быть вообще не может. Ну и, конечно, это американцев тоже вышибло, вывело из себя... По полной
нет, ну что там,
по полной
что там
программе.
Только не писали. Этот бывший американский фигурист Пол Уайли рассказывал, что у Загитовой низкая скорость, и как так можно кататься.
Оля, это ерунда все. Мне понравилось другое обвинение. Вот это шикарное совершенно обвинение. Оно стоит рядом как с медальным планом, так и с построением чучела из Родченкова. Знаешь, какое обвинение? В адрес Алины Загитовой. Как она посмела? Как она посмела выполнять все прыжки во второй части программы, Потому что за выполнение во второй части программы за эти прыжки дают больше баллов.
Это
недопустимо, понимаешь? Что она делает? Это же хитрый ход русских. Невыносимый совершенно. Противоправный прием, не спортивный. Итак, внимание, друзья, я поясняю, кто не знает. Правилами фигурного катания за выполнение сложных прыжков действительно во второй части программы, если ты выполняешь, потому что ты больше устаешь, да, за первую часть программы, вот, и физически это на порядок труднее сделать во второй части программы, действительно судьи дают больший балл. Так какая негодейка Загитова, по мнению американских комментаторов? Она специально все прыжки сдвинула во вторую часть программы, чтобы получить больше баллов. Наши не могут, американки, это сделать, а Загитова может. Это же...
Надо запретить.
Это надо запретить.
Мы сейчас прервемся и буквально через несколько минут, сразу после новостей, вернемся и продолжим.